Так, у нас мы с вами добрались до 4 главы. С моей точки зрения, это самая сложная, наверное, глава, потому что начинаются притчи. Вот, а с притчами дело такое. Это как бы уже начинаются тайны, которые Господь пытается открыть. Само время, или, так скажем, ситуация, в которой Господь начинает говорить притчами, оно, ну, можно сказать, проистекает из того контекста, из которого, ну, вот мы с вами проходили в предыдущие занятия, пытались восстановить картину, как бы, которая тогда происходила. Что мы видим? Ситуация такая. То есть до этого Господь никакими притчами не говорил. Ну, он исцелял, вот как-то так все было у него по-простому. Во-первых, в то время в Израиле, ну, такой способ, в таком способе общения с народом не было ничего необычного. То есть были пророки, то есть люди, которые, в общем-то, имели слово от Бога. Даже не было ни телевидения, там ничего вот этого не было, никаких средств массовой коммуникации. И многие вещи происходили на площадях, вот, и появлялись такие те или иные учителя, которые, ну, вот какие-то мудрость, что ли, открывали. Вокруг них собирались ученики. В этом смысле, ну, и Иоанн Предтеча был, перед этим, вы знаете, и многие другие. То есть ничего необычного в таком, как бы, и многие из этих учителей, они говорили притчами. Вот, то есть самой такой притчевой подачи ничего такого удивительного не было. Но ситуация, которая сложилась вокруг Христа, она, конечно, резко отличалась от всех других. Вот, и, в общем-то, ну, подумаешь, еще один появился учитель. Но мы видим, что Господь начал творить чудеса, которые до него никто не делал никогда. Поэтому, как бы, градус он повысился. Мы видим толпы народа, которые за ним начали ходить. Это уже политика, как вы понимаете, вот, это уже демонстрация, это уже проявление каких-то властных начал, вот, соответственно, за вот это влияние на умы простых людей, значит, тоже боролись там различные группы. И мы видим, что эти различные группы, и фарисеи, и саддукеи, книжники, и иродиане, вот основные четыре, хотя они все между собой враждовали, все они были политическими конкурентами. Но когда появился вот как бы из ниоткуда вот такой, значит, Иисус Христос, который явно начал завоевывать такое влияние народное, все эти группы объединились, вот, именно против Христа. И не просто объединились, а составили заговор, и не просто заговор, а заговор конкретно, чтобы его убить, то есть лишить его жизни. И проблема была не в том, чтобы его убить, так сказать, то есть можно было нанять там любых, так сказать, наемников, самоубийц, и ничего в этом не было сложного. Но видя такое необыкновенное, в общем-то, влияние и вот такое вот его воздействие, и видя, что он действительно творит нечто необычное, решено было не просто его уничтожить, но уничтожить таким образом, чтобы дискредитировать полностью его учение в том числе, его влияние на вот массы. И следующий момент мы видим, что подняли как бы родню всю, такую, ну, мы понимаем, мнимую родню, но тем не менее, он воспитывался в этой семье, и тоже направили эту родню против, значит, против Христа. То есть они начали каким-то образом пытались его забрать обратно к себе домой. Понятно, что такое вот притчевое обращение Христа, оно было связано с тем, чтобы не провоцировать, значит, окружающих. Дело в том, что содержание притчи, о котором мы сейчас будем говорить, притча о сеятеле, это, так скажем, в ряду всех притч, которые там по Евангелию разбросаны, она занимает особое положение. Ее называют даже притчей-притч. Вот. Во-первых, она самая сложная по конструкции, самая развернутая, так сказать. Это единственная притча, которую Господь сам растолковал. Вот. ученикам. И она как бы является, ну, так можно сказать, если ее понять, то все остальные притчи, понять их, ну, ничего не стоит, в общем-то, сложного, так скажем. Хотя сам вопрос о понимании притчи, он также остается вопросом, потому что толкование притчи – это еще одна притча, на самом деле. Вот. То есть, на самом деле, ничего не толкует. То есть, человек их может бесконечно наворачивать толкование, и так человек ничего не поймет. Пока нечто не случится, ради чего, как бы, притча, на что она и намекает. И следующий момент, такой важный, в общем-то, в этом ключе, что если бы Господь открыл явно то содержание, которое Он говорил, то это было бы, ну, очень большое искушение, соблазн для окружающих людей. Я сознательно к тексту не перехожу, вот нужно вот это все как бы вот все это маленько разгрести. Дело в том, что пророки, они, ну, всегда говорили образным языком, метафорическим, и, в общем-то, объектом их такого, ну, метафору или образов всегда был израильский народ. Они к нему приходили, они его обличали, и, так сказать, это. Ну и, в общем-то, если мы соберем вот эти все метафоры, их, в общем-то, немного, вот, основных, там, 2-3. Во-первых, сравнивали с народ израильский с невестой, либо с блудницей, вот, соответственно, по его отношению к Богу. А во-вторых, сравнивали, значит, израильский народ с зерном, вот, с семенем. И вот тот, так скажем, ряд метафорический, который пророки простраивали, он был, в общем-то, однозначен, что Израиль – это вот новое семя, новый такой урожай, который Господь сеет в землю. И сейчас Израиль, остальные народы, они, ну, как сказать, ну, это как бы тоже зерно, но оно не взойдет, оно не плодоносит. Вообще, сам образ зерна, он очень глубокий. Он, вы знаете, может быть, не знаете, он проходит центральным, ну, в общем, через всю историю человечества. То есть все земледельческие религии, вот когда сейчас археологи открывают древние поселения и, в общем-то, пытаются реконструировать те архаические религиозные обряды, они все были связаны с зерном. И в Древней Греции, а впоследствии перешедшие в Древний Рим, вот эта метафора с зерном, она была ключевым. Вы знаете, что в Древней Греции были так называемые мистерии, то есть таинственные обряды, в которых, как предполагалось, передается, ну, тайна вечной жизни. И они тоже были связаны с зерном. Смысл понятен, да? То есть, если мы с вами, да, инопланетяне какие-то, вот, и мы смотрим на наше огородничество, мы видим, что у людей осталось немного там зерна или картошки, и люди берут и это все закапывают в землю. Ну что, чтобы оно сгнило же, правильно? То есть это, ну, дурдом называется, да? То есть последнее, что осталось, уничтожает в конечном счете. Вот. Наступает реальная смерть вот этого вот зерна или картошки, любого другого семени. Но через эту смерть начинает прорастать росток. Вот внимательный взгляд древнего человека, он, конечно, вот это чудо, он видел. И он видел тайну, и когда человека закапывают в землю, то есть с аналогией непосредственно, да, то есть это просто сеяние. А почему называли кладбище кладбищем, да, слово клад, да, вот, это хранилище, ну, клад для чего, чтобы кладбище потом извлечь, да, чтобы оно потом явилось каким-то образом в нужное время. Вот, и в этом смысле, конечно, израильтяне, но и фарисеи, и саддукеи, и книжники, значит, верили, что Израиль – это богоизбранный народ. Да, богоизбранность их как бы не видна сейчас. То есть он, Израиль – один из многих народов, вокруг более могущественные народы, но они как зерно, которое сейчас оно угнетаемо, там, может быть, там разлагаемо, но оно даст потом плод в Боге, и этот плод будет, так сказать, все остальные, ничего больше не зайдет. Такая была, ну, в общем-то, повсеместная вера. И вот мы вот как бы после этого начинаем переходить уже непосредственно к притче. Опять начал учить при море, и собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. Та же самая картина мы видим. Суша – это образ материи нашего мира. Вот. Море – это образ мира невидимого. А лодка – это как бы суша в море, да? Это как бы островок. Вот. Собственно, это есть притча. Да? Притча – это способ познать, ну, то, что не совсем удобно выразимо. Вот. То есть вот на таких образах, на данном случае сам Господь, который в море на лодке и вещает народу, которому на суше, это вот там такая картина, что ли, устройство притчи, так скажем. «И учил их притчами много, и учение своим говорил им». Здесь говорится о том, что учил много, то есть много притч говорил. Мы видим тут целый каскад притч, который вот вся четвертая глава, в общем-то, занимает. И все они крутятся вокруг зерна. То есть в многообразных образах с разных сторон Господь пытается передать, значит, этот смысл. Чем, конечно, хороша притча? Тем, что она при переводе, ее смысл не теряется при любом переводе. Потому что образный ряд все равно остается. То есть вот эта как бы идея, она неуничтожима в данном случае. «Слушайте, — говорит Господь, — вот вышел сеятель сеять». Знакомый образ для всех, да, сеятель сеять. То есть Бог вышел, так сказать, на свою ниву. «И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, поклевали то. Иное упало в каменное место, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, иное не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30 на 60, иное 100. Сказал он, кто имеет уши слышать, да слышит». Необычность в чем? В том, что вообще вот эта притча, когда, ну, так скажем, возникла какая-то критика Евангелия, на эту притчу больше всего, в общем-то, нападок было, ну, так скажем, даже бешеных нападок. Потому что если вы, ну, я поэтому маленько затрагивал уже, если мы с вами задумаемся, то сеятель очень странно сеет. Да? То есть сеятель вышел и начал куда попало кидать. То есть вот, ну, нормальный человек – это сумасшедший сеятель. Но зачем он кидает на дорогу? Зачем он кидает в камни? Зачем он говорит, тем, что не видишь? Он же слепой, что ли? Что это такое? Что это же такая странная? Вот. И понятно, почему все эти притчи не понимали. Вот. И очень странный способ сева. В общем-то, у нас выхода тут только два. Либо принять, значит, сеятеля за безумного, либо все-таки увидеть тут некоторую мудрость. Обычно люди подготавливают землю под, значит, подсеяние, да, ну как мы все делаем. Приехал трактор, спахал там, или сами мы лопатой скопали, а потом уже туда, значит, это кидаем, так сказать, это. Но, в общем-то, существует и другой способ сева. Мы сперва бросаем, а потом спахиваем. Вот. То есть, в общем-то. И мы в данном случае, конечно, мы понимаем, что здесь имеется именно вот этот второй способ SEO. Ну, тогда, в принципе, все равно куда кидать. Вот. Потому что потом это все закрывается как бы землей и спахивается. Это нам, в общем-то, ну, говорит, как бы тут как бы неявно присутствует еще один персонаж. Тот, кто должен потом спахать, да? Тот, кто должен потом как бы удобрить. Хотя мы видим здесь, что тут есть все равно есть добрая земля, вот. То есть она все-таки есть. Тем не менее. Значит, другая может быть картина, что кто-то, может быть, не породел, да? То есть кто-то должен был, кто перед сеятелем, все-таки должен был подготовиться вот, к тому, что происходит. Поэтому, в общем-то, естественно, когда вот этот образный ряд, который мы видим, он, ну, он непонятен, в общем-то, да. То есть чем дорога отличается от камня, от тернии. Хотя вот я вот когда был в Израиле, специально обратил внимание на вот на почву, какая там. Там вот такие, значит, ну, холмы, они чем дальше в горы перерастают. И вот такая земля, в общем-то, ну, кругом камни валяются. Так, то там торчат. Ну, какой-то слой плодородный. Я помню, на Урале я пахал, ну, были фольклорные экспедиции. Я специально вот учился на коне пахать. Вот, прямо там борозда, командуешь плугом. Интересно так пашешь. Мне встретился камень на дороге. Вот, ну, такой небольшой. Ну, я решил его выкопать. Начал раскапывать, раскапывать. Ну, смотрю, это скала такая расходящаяся. Да. Я понял, что да, это не по мне. Вот, и когда мы, в общем-то, по контексту мы понимаем, что эту притчу не понял никто. Не только те люди, которые, значит, были там, но и ученики тоже не поняли. И в дальнейшем мы так, в общем-то, и мы видим. Когда же остались без народа, окружающие его вместе с 12, то есть народу было больше, чем 12, спросили его притчи. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Вопрос: как же вам разуметь все притчи? Говорит, если вы вот это не понимаете, то другие вы вообще не разумеете. Вот. Такой упрек, в общем-то, всем остальным. Как бы тут сразу делятся люди, ну, так скажем, на две категории, да. Те, кто, так скажем, имеет уши, не слышат и, так сказать, не понимает. Конечно, речь идет не о конкретных ушах, да, речь идет тут о внутреннем человеке. То есть то. Ну, то есть в человеке как бы есть некоторое, ну, существо, так скажем, да, вот внутренний человек его называют, святые отцы и апостолы называли, который как раз имеет вот эти уши, имеет эти глаза, имеет вот это разумение, разуметь притчи. И этот человек как раз он и должен понимать, он, соответственно, на него возлагается вот это функция понимания тайны, которую Господь говорит. И если этого человека как бы нет, ну, он не развит или не проснулся, то человек как бы относится к внешним. А вот эти апостолы, которых Господь пригласил, он как бы говорит, что у вас-то этот должен быть этот человек, да, то есть он должен разуметь это дело. И говорит им: не понимаете этой притчи, как же можете разуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Слово, да, то есть тут сразу вводится вот такое понимание. Конечно, в данном случае под словом мы должны понимать тот, как вы понимали именно древние. То есть слово как логос, то есть смысл. Когда Дух Божий носился над бездной в начале творения, то он не просто носился, то есть этот глагол носился, нестись, он имеет двойное значение. Что не только в русском языке удивительно, но и в еврейском, и в греческом в том числе. Несется, это человек, который бежит куда-то, выпучив глаза, и несется курица. Да? То есть это, да, то есть курица несется. Что она делает? Бежит, ха-ха-ха-ха. Или, так сказать, у меня в келье долго курица сидела, совершенно ну, безумное существо, ну, глаза пустые, вот, рептилия. Вот. Но когда она сносит яйцо, у нее такое выражение, вот прямо открывается бездна. Она такой задумчивый мудреца. Вот она сидит так. Вот. И так что вот.
И ты, куда ты?
Ну потом она опять у нее вырубается вот эта тайна. Да. Но тем не менее, когда мы говорим, и Дух Божий носился над водами, вот.
Это он, значит, высиживал, как яйцо, вот эти все,
да,
что там было.
Да, совершенно верно, да. И не просто высиживал, он сеял Дух Божий.
Сеял.
Да, сеял, да, сеял. То есть одновременно двигался, одновременно сеял, одновременно высиживал. Вот. Да, вот это все. Очистил слово, то есть логос. То есть вот эта вот бездна была там безвидна, так сказать, и тьма над бездной и так далее. То есть она была это была материя бессмысленная, да? То есть она была создана, не было структуры. Вот. И этот смысл, по виду она осталась та же, но этот смысл в нем остался. Да. Образ очень простой. Вот перед вами гора пластилина. Просто гора пластилина. Но вы художник. Вы смотрите на гору пластилина и говорите, сделал как-то из нее прекрасную статую. И в этот момент художник в этой горе пластилина засеял свой смысл. Он уже видит. Если он не видит эту прекрасную статую, никогда ничего не получится. Вот. То же самое. Учитель пришел на урок. Видит этот хаос из детей, которым надо гулять, прыгать, бегать. Вот. И вообще этот учитель все равно. И учитель в этот момент, он прозревает, вот как вот в этом ученике, какой образ он должен заложить. В самом учителе образ есть. Ученики их нету. Вот. И он должен посеять этот образ вот, в этом, так сказать, ученике. И не факт, что какая-то долбежка, да, этот образ посеет. Вот как ему залезть и туда запихать это, так сказать, это. Он вышел, забыл через 10 минут, а он, значит, не посеялся, понимаете? И, ну да, но, понимаете, этот момент, он, каждый учитель опытный, он увидит, когда ученик не врубается, как попугай что-то говорит, его можно научить затвердить то, что ему сказали. Ну-ка, выучи, повтори. И он повторит, даже на экзамен повторит, но он не понимает. И в какой-то момент учитель говорит, о, а я понял. И учитель увидел, как в нем загорелась вот эта лампочка смысла. Все, о, можно уходить. Он в этот момент ущучил, он поймал этот образ. Это как бы вот соль мастерства, да, соль, так сказать, умение. И, значит, да, опытный учитель, он не всегда прямой путь приводит к прямому результату. Вот. Не всегда, так сказать, прямое воздействие приведет к тому, что этот образ, так сказать, появится. Вот. Но, тем не менее, да, слово как мысль, как смысл, вот, он Богом всеян во все. Вот. То есть весь мир имеет от Бога свой смысл. Вот. И мы знаем, что Адам этот смысл видел, после грехопадения этот смысл закрылся. Вот. Но не совсем, отчасти. Конечно, да. Вот. Как говорят, да. Природа, значит, изощрена, но не зловредна. То есть в природе есть. Природа тоже пала, она. То есть эти смыслы, они скрыты, они поломаны, они, так скажем, искажены, но тем не менее они есть. И в этом смысле человек как раз призван этот смысл явить, в том числе из природы. Но когда человек действует своим искаженным смыслом, да, то есть он начинает ломать и доламывать то, что, так сказать, недоломано было. То есть начинает уничтожать. В том числе и, в общем-то, это касается не только природы, но и общения, отношений между людьми. Да. В человеке есть смысл от Бога. Вот. И этот смысл прекрасен. Вот. То есть Бог заложил в каждого удивительное начало. И тот собеседник, который начинает разговаривать с этим началом, или видит это начало в другом, вот, он начинает его, ну, как бы поднимать и растить. Вот. Вот это, да, вот это и есть как бы суть всего. И тогда этот человек тут же затихает, он как бы восстанавливается, знаете, как в онемевшей руке пустить кровообращение. И если же человек может не развивать смысл, заложенный от Бога в другом, а пытаться манипулировать им, пытаясь сделать его просто, ну, допустим, продолжать им своих смыслов каких-то, понимаете, да, да, манипулировать, так сказать, через это.
Это плохо же.
Конечно, плохо, да. Ну, так сказать, и он, его смысл, либо он будет противиться, смысл этого человека, давлению, да, либо он сломается, и тогда личность не получится. Получится просто человека орудие, который будет слепо исполнять какие функции. Вот, просто он будет винтик. Вот, и тем не менее, это, так сказать, душа будет. Ну, кроме того, что в человеке, так скажем, заложены всякие и засеянные, значит, злые начала, семена, да, это уж так, вне притчи, но они тоже в других местах есть. Да? Святые говорили, да, что зло – это не посеянная трава, да, то есть мы в огород сеем нужное нам, а растет все, что попало. Откуда оно взялось? Кто его сеет? Мы с ним боремся. Оно лезет и лезет, да что ты будешь делать? Вот. Поэтому, конечно, и в принципе, да, человек может развивать. Мы можем выращивать в огороде какой-нибудь чертополох очень даже хорошо. И затрат меньше, в общем-то, и, так сказать, и эффекта больше будет. Такой. Вот. Я с лопухами борюсь, огород, да просто какая-то беда какая-то. Чуть опустил, там такое дерево вырастает. Вот. Ну, лопухи тоже есть можно, кстати, молоденькие. Так вот, сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. В том образом и посеянное каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. В том, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащее слово, но в которых забота века сего, обольщение, богатство, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное при доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Ну, во-первых, на что сразу следует обратить внимание, что речь идет о людях, которые уже услышали слово, которых оно как-то посеять. То есть это идет о верующих людях. Вот. То есть все остальные вообще как бы оказываются за бортом. То есть с ним как бы. То есть они вообще семя даже нет. Никаким образом на них не воздействует. С другой стороны, мы видим, что это как бы три вида катастрофы в вере, описывает Господь. И соответственно, это как бы три степени, ну, отпадения от Бога. Они расположены таким образом, что начинаются с самого, скажем, самого худшего. Вот. Образ такой интересный, да? Мы видим, говорится, дорога, которая в поле, вот, куда. То есть понятно, что это дорога посреди поля. Мы знаем, человек протаптывает тропинки, вот, ну, как мы огород сеем, понятно, мы, вот, ну, тоже проблема, где должны быть вот грядки, для чего грядки, между грядками тропинки, никто на, между грядки не сеет, да, все, так сказать, ну, это как доступ и так далее. Здесь явно такое нерадение, когда дорога идет прямо через поле, когда, так сказать, соответственно, и вот этот вот семя, падающее на эту дорогу, оно, соответственно, не то, что оно погибает, ее тут же расклевывают птицы. Причем под птицами тут же понимается сатана. Господь тут же поясняет. Если мы посмотрим характеристику вот этого состояния человека, то тут, значит, записано так. Посеяны при дороге означают тех, которых сеется слово, которым, когда услышат, то есть, понимаете, Божье слово никогда не внедряется насильно. В этом отличается Бог от бесов, которые вот действуют как реклама, да, которые внедряются, которые манипулируют. Господь ждет, что его услышат, вот, всегда. Вот, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть, немедленным образом. Вот. Это говорит о чем? То есть, это говорит о невнимательности в данном случае. Вообще, отношение к вниманию, ну, в православном учении, вообще внутреннем, оно очень развито. Оно сильно отличается от, в общем-то, от внимания, как его понимают, и психология, и вообще, так сказать, простая практика. Вообще внимание – это ключ, во-первых, к молитве, во-вторых, к открытию внутреннего человека, вот, в-третьих, ключ вообще к духовной жизни как таковой. Но мы тоже с вами знаем, что невнимательный ученик – это вообще не ученик. Вот. И, в общем-то, все искусство учителя – это суметь удержать внимание ученика на каком-то предмете, который, может быть, ему не интересен, по большому счету. Вот. И если он невнимательный, то все наши усилия тут же пропадают. Внимание – это сила человека, которая может удерживать себе духовные объекты, которая может удерживать себе... Ну, невидимые, так скажем, да? Вот. Внимание – это одно из свойств ума, но ума в том смысле, в каком вы понимали святые отцы. Вот. То есть, это не разум, а именно ум. То есть, это, так скажем, сосредоточение человека, можно сказать, это соединение ума и сердца. В данном случае внимание непосредственно связано с интересом. Вот. Если человеку что-то интересно, там и внимание у него. Там, кстати, и сила воли у него. Там он начинает действовать. Вот. Поэтому человек, который не обладает сильным вниманием, не умеет управлять вниманием, он, к сожалению, всегда останется без плода. Вот. И поэтому, в общем-то, вся, вот, если возьмете аскетическую литературу, в общем-то, она посвящена только вниманию, умению удерживать внимание, умению. Поэтому, в конечном счете, уже, ну, в таком методическом, методологическом плане стоицы там пришли к Иисусовой молитве. Почему? Потому что мы видели, что молитва рассеивает человека. Вот. То есть в каком-то порыве, да, что-то случилось или еще что-то, человек может действительно с усердием помолиться, но это длится недолго. Вот. Поэтому удерживает внимание то же самое песнопение на богослужении. То есть человек как бы, ну, он не может он молиться, он в расслабление тут же впадает. Вот. Он не может, человек очень сильно впечатлен внешним миром. И все внимание человека, оно навне устремлено. И тем более, даже что такое реклама, яркая картинка. Обычно на каком-то страсти завязанные, вот. И человек, о, там, все. И это внимание ведут. То есть опытные рекламщики, опытные вот эти, так сказать, управленцы, опытные, эти, они прямо захватывают внимание, потом ведут его до нужного магазина, до нужной покупки, вот, то есть, и забирают таким образом, так сказать, это. Мы действительно невнимательны и. невнимательность впрямую связана с внутренним ожесточением, то есть дорогой. Ну, вот, ну вообще по вспаханному идти, понимаешь, вот как-то ну не совсем вот, ну как-то, понимаешь, как по вспаханному ходить. Вот. Поэтому, конечно же, ожесточение у нас это, понятно, она идет от ропота, от погружения во внешние заботы какие-то. И вот такое состояние души, понимаете, человек хочет услышать, хочет понять, но оно раз, вот. Ну, так скажем, да, заглушается, в том дело, что не своим, бесами. Вот, своим это дальше будет. Вот, то есть это непосредственно ропот, раздражение. Вот, это, так сказать, ну, внутреннее, сказать, да не до этого, там, все это, то есть, так сказать, это, оно даже не цепляет. Ну, оно не цепляет, а цепляет, когда на размягченное сердце. Вот, когда человеку, ну, говорит... В принципе, такое чувственное сердце, ну, не знаю, там, смотрит кино и плачет, да. А ожесточенное, оно, скажет, опять кого-то прибили. Вот, прибили. Вот, а тут, так сказать, это... У меня был такой момент, когда я вот призрачно занимался, там, вот это, какой-то момент, ну, вот, когда здесь все истории, вот это все, кстати, ужасно. И где-то, это 80-е годы, середина 90-е, и вдруг на меня начала действовать эти антиалкогольные и антитабачные рекламы. И уже пачка написана, кури не вредит вашему здоровью. Минздрав СССР предупреждает. Предупреждает. А человек же покупает, предупреждает, а у него взгляд скользит. Он не цепляет это дело. Он может даже посмотреть, предупреждает. Давай выпьем за здоровье. Вот, то есть... Как бы сердце окаменело, то есть там ну, стена, не пробить. И все слова, там жена прибегает, сколько можно, там дети ревут, а у него там броня, там такой тазик медный, что ничем не пробить. Вот этот пример такого окамененного сердца, так сказать, в данном случае. И он может, когда человеку плохо, он может быть и пытается вот, услышать, но вот, так сказать, вот такая, так сказать, уже одержание сатаной. Он практически, кажется, невозможен, без умягчения, так сказать, сердец. Следующий у нас образ – это камень. Вот. То есть, понимаете, вот обращаю внимание, тут это очень тонкий момент. Камень чем от дороги отличается? Ну, камень, он уже лежит, понимаете? Вообще это, ну, так скажем... Можно сказать, свойство характера какого-то вашего. Он не вами положен, просто там лежит на этом, на поле уже. Вот. А тропинку мы сами протоптали. Вот. То есть в этом, поэтому вот это ожесточение сердца, то есть она, это наши собственные действия по собственному ожесточению. Это может быть какие-то грехи, это может быть какие-то злобы внутренние, это может быть непрощенность, обид к себе и к другим, вот, и так далее. Это все, это мы протаптываем и затаптываем, собственно, вот эту сердечную почву. Ну, вот, потому что земля – это, понятно, наше сердце. Адам, земля и так далее. Вот. А когда камень – это уже свойство нашего характера. Понимаете? Вот. Они у каждого разные. И Господь никогда характер не насилует. Если человек жесткий, такой прямой, его дух ведет, он становится мучеником. Да? Он идет, его убивает, он, так сказать, он до конца идет. Если человек мягенький, добренький, он становится старцем. Понимаете? Вот он там все гладит по голове, и все рады. Вот. Он, может быть, и не понес бы там мучения, но на своем месте он, так сказать, это. При этом кто-то начальник, кто-то подчиненный, все это по свойствам характера. Никогда человек, допустим, там, у него там мозги развиты, ну занимайся, там книжки пиши, там, или там книжки умные читай, там, вот ему вот это задание. Кто-то неуч, да, ну будешь чудотворцем, ладно, так сказать, он по простоте своей, так сказать, он может чудеса творить, он даже не задумывается. Вот, то есть, и не бывает человека, который бы совмещал в себе все подряд. Вот. Одному один дар, другой. Почему? Потому что такие свойства характера, что Господь ему дал то, что он в данном случае может понести. И до святости он очень много. Человек, он с дурнинкой, он юродивым становится. Да? Ну, у него предрасположенность был дурачком быть. А он это свойство свое использует для, так сказать, прославления Бога. Вот. Кто-то, так сказать, просто святый праведный, ну, не может без семьи жить. Ну, он живет в семье, да. Но при этом может быть выше там преподобных, которые, так сказать, не на своем месте в данном случае. Поэтому, конечно, камень это является свойством характера. И вот смотрите, как интересно, да, вот тут пишет, значит, упал в место, где много было земли. А, немного было земли. И вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Камень, солнышко, то есть оно еще, оно корешок дало, и даже, так сказать, дало какой-то, так сказать, этот росточек, вот. То есть это уже как бы, ну, человек зацепился, вот. Но вскоре зашло солнце, вот, увяло, и как немело, корни засохло. Тут, конечно, целая картина, в данном случае в образном ряду, солнце всегда обозначало какой-то авторитет. Вот. В данном случае, так сказать, ну, какую-то доминирующую мысль. Вот. Если человек, вот с этой, который на дороге с птицами, да, он вообще не зацепился, да, и ему церкви не по пути, он, может быть, в эту сторону двинулся, но его отогнало. Вот эти люди, которые с камнем, вот, на сердце, да, они приходят в церковь, у них, так сказать, росточек есть. Но солнце, да, ну, фактически какая-то идея. То есть они начинают не по Богу жить, а пытаются через церковь какую-то свою идею воплотить. Вот. То есть пытаются использовать церковь для каких-то своих собственных целей, так скажем, да. Либо какой-то авторитет их может увести. То есть они не слушают себя, не слушают Бога, не идут по Богу. А они, ну, покоряются какому-то, так скажем, и у них вера вянет. И на этом, в общем-то, масса и расколов и так далее. Оно может чем угодно. Вот. То есть нельзя вообще никого из людей делать авторитетами. Да? Да, кумирами. То есть это ведет к поражению веры в конечном счете. Потому что человек любой ошибается, любой человек грешен, он может оступиться. И человек, если он пошел за ним, если он видел падение этого человека, то это приводит к сокрушению веры, ну как же так, да? Вот. Либо человек заведет его неизвестно куда, вот с этими идеями и так далее. И он превратится ли в сектанта, либо еще в кого-то, и будет фанатично отстаивать какую-то идею, которая далеко уже уплыла от, так сказать. В этом опасность, в частности, в педагогике, да, когда мы какую-то идею попытались. В общем, нельзя церковь использовать в педагогических целях. Нельзя это делать. Нельзя использовать Бога как педагогический прием. Да? Но тебя Бог накажет. Но нельзя так делать. Вот. Кто вы такой? Накажет Бог. Может, тебя накажет. Если вы скажете, ну, Бог знает, кого наказать. Ну, другое дело. Еще можно, так сказать, там что-то сделать. Вот. А если вы начнете использовать, а легко, а что, это вот в руках. А что будет, да? Прямо напрашивается. Вот. За это, в общем-то, за это сам человек может быть очень сильно наказан быть. Вот. То есть вера его оказывается не глубока. Вот. То есть он не чувствует этой глубины, да, земли. Так. Поэтому это, ну, можно сказать, что это малодушие, непостоянство какое-то, да, вот желание зацепиться за внешнее. Третье. Господь объясняет, это тернии, тут как бы, вот, да, про это, который корень непостоянный, потом, когда наступает скорбь или гонение, это все про предыдущее, тотчас соблазняется. Вот. То есть, да, неглубокая вера, которая связана на авторитете, она приводит, понимаете, действительно, ну, человек не поможет, вот он ни в чем не поможет. Вот, и когда человек остается один на один, ну, гонение, да, человека схватили, взяли, вот, ну, верил кому-то авторитету, да, он говорит, там, помоги, а помощи нету. Потому что Бог-то не в том, чтобы избавлять нас от бед, а в том, чтобы дать нам силы эти беды перенести. Причем беды для нас необходимы, не целительны для нас. Вот. И, так сказать, в этом как бы ключ. Ну и третье. Посеянный в тернии означает слышащий слово, слышащий, то же самое, на которых заботы века сего, обольщение, богатство и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. тут как бы, да, очевидно, да, то есть сластолюбие, беспечность, различные, то есть по степени это, ну, еще дальше, да, как бы, то есть зерно взошло, оно имеет уже корень, там может быть и земля хорошая, как раз, но там вот это еще всякое растет, это чертополох, тернии, колючки и так далее, они начинают забивать это доброе, которое, так скажем, в нас. Ну, действительно, наши желания, они нас постоянно глушат, их масса вообще, и, так сказать, они возникают и множатся, это вот как раз вот этот вот сорняк, который растет на нашей почве, если мы не будем их полоть, вот, то это все приводит, в общем-то, к тому, что наш огород зарастет. Вот, на самом деле. И плода там, ну попробуйте не пополоть. Да, посадить помидоры оставить. Вот в такой травище, вот такой помидорик. Вот. Ну, нельзя сказать, что он не вырастет. Может и вырастет, но там, вот, это, конечно, его с гулькин нос. Вот, и так далее. То есть, конечно, с этим надо бороться. Борьба с желаниями. Вот, это великая битва человека. Вот, она непростая. Вот, но тем не менее любые наши желания, они бесплодны. В этом удивительный такой. Это даже психологи открыли, когда стали изучать вот желания человека. То есть, а что на самом деле человек хочет? Да, вот, что ему надо? Вот. И к чему он приведет, если желания и все его сбудутся? Вот. Ну, не дай бог. Вот. То есть есть такие случаи, когда человек действительно по тем или иным причинам смог удовлетворить все свои желания. Он впадает в жуткую депрессию. Потому что полное... Ничего не надо, да. То есть на самом деле это пустышка. Вот. Они как бы... Желания как пузырьки. Вот это надо. Мы собираем. И покуда они не исполняются, они нас постоянно куда-то ведут. На этом, в общем-то, и устроено вот это общество потребления. В общем, чтобы не захотели, на каждом уровне свой товар. Знаете, сколько мы денег не получили, можно за 500 рублей телефон купить, можно за 10 тысяч, а можно за 10 миллионов. Он уже из бриллиантов осыпан там и так далее. Вот. Нету потолка. Везде свой, так сказать, это, уровень. И люди на этом уровне живут. И, вот. Но если вдруг они окажут, что товары исчезнут, да, это, так сказать, это, и то, в общем-то. И даже чисто физиологические желания, вообще человеку немного надо-то. Вот, для того, чтобы, так сказать, быть довольным. Но вот эти амбиции, что называется, понты, вот, и всякие, так сказать, друг перед другом, вот это все, оно все нам порождает вот это вот. А ресурсы у человека ограничены, в том числе и внутренние, и в том числе и ресурсы нашего внимания. И его не хватает, да, на молитву. И часто человек использует молитву для того, чтобы удовлетворить свои желания, да. Пусть эти тернии растут больше, вот. И это все как бы обворовывает то, о чем говорит Господь. Вот мы видим три таких в этом. Ну, дальше мы видим плодоносную, да, почву. На доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Мы видим, что три градации людей, которые приняли слово, но не смогли его сохранить, но мы видим и три градации людей, которые приняли слово. Конечно, Господь никаких образов тут не дает, дает только численный, да, такой вариант 30, 60 и 100. Есть такие, я сейчас не буду останавливаться, потому что совсем идем далеко. Вот, есть, допустим, Максим Исповедник, он прямо из чисел вытаскивает тайну, то есть о чем хотел сказать Господь в данном случае. Ну, для нас и так понятно. 30, 60 и 100, то есть вот, так сказать, кратность, умножение. То есть то, что мы приняли слово, можем еще по-разному принять. И можем разные еще дать плоды, в зависимости от того, как мы это дело, значит, понесем. Но для нас здесь важно, что мы, конечно, имеем отношение. Мы и есть почва. Причем почва, которая должна быть подготовлена. Вот. И человек должен, в общем-то, да, не ходить по полю, раз, это однозначно. убрать камни с поля 2 и выдернуть тернии с поля это 3. Вот. В общем-то, то есть пашет человек, вот суть этой притчи. Вот. И это, в общем-то, и в раю было сказано, да, Адаму, в поте лица будешь там тернии, волосы. Это же не только о труде нашем физическом, это говорится именно о внутреннем нашем делании, конечно, в первую очередь. Вот. Поэтому мы 30-60-90, как бы, есть разные толкования, но самые такие простые, они известные, в общем-то, так можно остановиться, что 30 это тот, кто 30-кратный принес плод, это рабы, да, то есть тот, кто слушается Бога из-за страха наказания. Вот. 60-кратные это наемники, да, те, которые ищут награду от Бога. Не за страх, а за, так сказать, рай. Не за то, что они ад боятся, они в рай стремятся, это более. Но и, значит, 100-кратно это те, кто сыны, да, или дочери, те, которые из любви к Богу, не боясь и не ожидая, вот, а именно работают по совести ради Бога. Ну и либо другое есть такое толкование, что как бы 30-кратно это живущие в браке благочестиво, да. 60-кратно это вдовы, вот, те, кто смогли, оставились, ну, семьи у них, прекратилась семейная жизнь, но по тем или иным причинам они не вошли, снова в брак не вошли ради веры, да. Ну и 100-кратные, как бы, это уже те, кто сохранили детство. Ну и так далее. Ну, есть там и градация среди, вроде как, вот, 30-кратно это вот монахи, которые общежительные, 60-кратно это вот, которые живут в таком, в малых таких общинах, что ли, а 100-кратно это уже такие подвижники, пустынники. Вот. Далее идет уже целый ряд притч, которые, в общем-то, можно даже назвать не притчами, а такими пословицами, что ли. Можно сказать, что они развивают тему уже тех людей, которые приняли в себя вот это Слово Божие. То есть развивают такой положительный момент. И Господь в этих пословицах формирует 3 закона духовные, которые, ну, действительно регулируют, что ли, вот всю нашу духовную жизнь. Ну, читаем дальше. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечник? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ничего не бывает потаенным, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, то слышит». Это так называемый закон обличения. В общем-то, это величайший принцип, который, ну, как вам сказать, все наши иллюзии должен разбить, что на самом деле ничего скрыть нельзя. Вот. Я помню, мне мама еще говорила в детстве, там, стащу конфетку. Мне кажется, ну никто нельзя, никто не видит. Она говорит, все будет открыто. Я говорю, ну как так, ну не видит же никто, я же стащил эту конфетку. Вот. Она мне, помню, рассказала, она однажды, такая классика жанра, они там лазили через забор в одном месте, они решили наказать одну девочку и покрасили забор краской. Она когда будет лазить платьем, сядет на забор, и она будет в краске. Естественно, она забыла про это дело, полезла первая. И вляпалось это все по уши. Да, значит, тут как бы, то есть, с одной стороны, если, то есть, свеча это свет, в данном случае это продолжение образа зерна. То есть, Господь сеет не просто зерно, Он сеет свет. Вот, и если у вас это зерно упало, оно все равно прорастет так или иначе, все равно ваша вот эта вот, так сказать, вера, она все равно будет поставлена на подсвечник. И Господь все равно его проявит. Все равно даст ситуацию, в которой вам нужно будет явить ее. Вот. То есть и нельзя стушить свечи. свечку. В данном случае это не ваше, нужно в данном случае светить. Да? Вот. И видите, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, нет ничего потаенного, что не вышло бы наружу. В чем разница? Тайного – это есть тайное по природе от Бога заложенное, да? И оно проявляется. Вот ребенок появился, в принципе, мы можем, вот опытный педагог, он сразу, он, вот, примерно понятно, что из этого человека выйдет. Сам ребенок это не видит. Но из него по течению жизни все проявляется, вот это все, что в нем. И мы изменить не можем. Это большая иллюзия, что мы можем какой-то черты характера человека изменить. Или все из него вылезет. А есть, что по действию скрывается, да, какие-то грешки, какие-то, ну, это все тоже будет, так сказать, открыто. Ну, не в этом веке, так в будущем. Вот. Это, знаете, как, конечно, образ, вот интернет, да, вот человек ходит там, где-то лазит, а никаких нету проблем техническим службам, даже если вы уничтожили, удалили, ничего не удаляется. Вот, все ваши ходы известны, если надо, восстановят все по пунктам, где вы были, куда вы заглядывали и так далее. Причем простейшим образом, даже вот внутри вашего компьютера, так называемый ад, кладбище, где вся информация хранится, уничтоженная, в сжатом виде, ее можно вытащить. Точно так же ни одна фотография уничтожается электронно носителя. На флешку, вот там миллион фотографий сделали, уничтожили их. С этой флешки можно вытащить все фотографии, которые когда-то были сфотографированы. Вот. Точно так же и человеческая душа, человеческий ум. Сейчас такое я вот слышал, не знаю, насколько это правдиво. Вот мы когда там по колоколу стукнули, да, идет звук, он затухает. Он когда не затихнет? Никогда не затихнет. Он будет меньше, меньше, но он ходит в бесконечность. Вот. И сейчас такую чувствительную аппаратуру, которая вытаскивает с колокола затихающие звуки, которые когда-либо были произведены. Но более того, когда мы даже говорим рядом с колоколом, это все равно идет вибрация, и колокол записывает. Вот. И мужик, говорит, восстановил разговоры, которые были рядом с колоколом, восстановил литургию, которая была до революции, там прям с колоколом шла, то есть и так далее.
На колокол записан.
Да, на колокол записан, да, как в носительном случае. И любой предмет сейчас вот со стекла снимает, с космоса снимает разговор. Потому что мы говорим, идет звуковая вибрация, стекло вибрирует, направляет лазерный луч и считывает и записывает на магнитофонную пленку. То есть это вообще известная вещь. И любой предмет, вот этот стол записывает разговор, вот эта доска, стены, то есть нет просто аппаратуры, которая это все снять. Но она уже, в принципе, технически сейчас такие параметры, которые можно. То же самое, что же говорить про наш, так сказать, мозг там и тело, так сказать, все записано, понимаете? Все записано, и все воспроизводится.
Вот. Это пословие или поговорка, что у стен лучше есть, да?
Да, есть, совершенно верно. Ну, они на самом деле есть. То есть, мы, во-первых, не видим в мире явно, да, то есть все это кино будет прокручено перед нами, конечно. Вот. Поэтому в этом смысл исповеди не в том, чтобы сказать, что никому не известно. Это всем известно, да. Ну, священник не знает, там еще что-то. Ну, так сказать, так-то всем известно. То есть мы говорим, я знаю, что все знают. Ну, знаю, ну, гадость это во мне есть, да. Господи, прости. И тогда запись стирается. Понимаете, такой парадокс, да? Она не становится, то есть мы...
Она не тайна уже.
Она не тайна, да. Вот в этом закон обличения. То есть сохраняется то, что мы прячем. И оно против нас. Очень интересный момент, да, вот как бы мудрость языка. Обличение связано с корнем личностью. Личность та, которая себя обличает. Личность – это есть обличаемая. То есть и обличиться, то есть стать личностью, это значит явить, то есть знать все о себе, да, явить вот это тайное. Вот. А человек же, понимаете, он действительно, он как бы себя приукрашивает, да, пряча свое отрицательное, да, и проявляет свое положительное. То есть не надо быть негодяем пред всеми, да, а я такой, да, вот. То есть нужно свое тайное прятать, но это нужно знать, да. И, так скажем, и обличать в данном случае себя пред Богом вот этим, так сказать, тайным. Поэтому, конечно, вот, поэтому такие, понимаете, как бы слова, да, и, значит, имеющие уши слышать да слышит. То есть это очень важно, Господь, когда такие вещи говорит, он говорит, что это очень важно, услышит. И дальше он продолжает, вот, знаете, насколько это важно. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отымется и то, что имеет. Любой парадокс, да? Вот. То же самое, да, сказать, если говорит свет, который у вас тьма, то у кого же тьма, да, вот. То есть есть как бы другой порядок еще. Понятно, что то, что имеет, тому прибавится. Ну, это же самая притча, да. Мы имеем землю, больше мы ничего не имеем. То есть мы имеем только самих себя. В нас сеется от Бога. Если мы это взрастили, тот, кто имеет, да, ему прибавится. Потому что мы прибавили то, что взрастили. А тот, кто отринул то, что ему дали, да, ему отымется то, что он имеет, то есть его земля, да, его и вот это начало личностное, да, его, так сказать, вот это вот суть его, она, он и потеряет, да. Он и так ничего не имеет. У нас, кроме нашей жизни, ничего нету. А что можем же с жизнью сделать? Ну только пожертвовать. Что мы с ним можем сделать? Вот, так сказать, вот, вот как бы Господь к этому, так сказать, это. Ну и никак, в общем-то, так сказать, то есть только через Бога крутануть. Вот, то есть жертвенность. Мы больше ничего не можем. В этом смысле действительно там, ну не знаю, даже деньги в рост отдавать. Мы же теряем, да? Но мы с верой даем. Вот. Там раз крутанулись, нам вернулись. Во. Вот как бы человек уже как бы купец. То есть нельзя что-то захавать, вот спрятать и ждать, что что-то получится. Ничего не получится. Только потеряется. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросил семя в землю, и спит, и стоит ночью, и днем, и как семя восходит, и растет, не знает он. Ибо земля сама свою производит, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созревает плод, немедленно посылает в серп, потому что настала жатва. Я тут обращаю внимание, конечно, на великую тайну, которую Господь сказал, который, в общем, так ускользает часто от внимания. Такой парадокс. Смотрите. Царствие Божие подобно тому, как человек бросает семя в землю. Вот, например, Царствие Божие, это у меня образ. Облака, дворец сияющий, там, какие-то сами ангелы, там, то есть драгоценные камни. Вот Царствие Божие. А Царствие Божие подобно как в грязь. Зерно, да, землю зарываем. То есть Царствие Божие не на небе, Царствие Божие в земле. Вот. В душе, да, в сердце. То есть, и Господь пошел в ад, да, так сказать, вот оно Царствие Божие. То есть тот, кто готов пойти в ад, тот обретает Царство Божие. Тот, кто хочет взлететь на небо, он ничего не найдет. Он найдет только падение в данном случае. А дальше, смотрите, как интересно. То есть дальше идет речь о промысле. То есть от нас ничего не требуется. От нас требуется только принять. Да? И спит, и стоит ночью, и днем. Как всем восходит, растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колос. Скажи, созреет плод, немедленно посылает серп. Потому что настала жатва. Да, человек поверил, принял. Господь ведет. И когда колос созреет в той мере, в какой видит сеятель, приносит серп, да, то есть человек умирает. В то, так сказать, когда пришла его пора, да, когда он уже созрел. Вот. И, соответственно, так сказать, это. И ну, человек может даже не знать. То есть, в принципе, за промыслом можно следить, да, но это вещь таинственная, да, то есть мы можем только верить. Ну, может и можно, так сказать, это, ну, потому что, может быть, и нужно, потому что мы все должны о зерне родить, да, то есть мы должны его обхаживать, но мы не знаем, как оно растет и почему оно выросло. Мы можем ошибаться, но главное, чтобы нам, так сказать, это, почву подготовить, да, да, не мешать ему, совершенно верно. Вот, то есть это речь идет, да, о том таинственном, которое происходит в сердце, когда человек обращается к Богу. Сейчас таинственная жизнь, вот, ее, ну, да, мне кажется, за ней нужно наблюдать, вот, просто удивляться, что у нас происходит, да, вот этот рост. Но не надо думать, что мы растим. Все думают, вот я вот сейчас я еще более верующий. Что бы мне сделать, чтобы не стать верующим? Ну, так сказать, ну, живи по вере, да, а все идет таинственно, так сказать, не наше дело. И дальше. «И сказал, чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, сходит, становится больше всех злаков, пускает большие ветви, так что под тенью могут укрываться птицы небесные». Это, конечно, тоже закон такой, ну, закон малого. Вот. Дело в том, что смысл, почему именно малое семя, да? Ну, то есть оно на самом деле как бы, то есть речь идет о смирении, да, о незаметности, о том, что это, ну, не что-то грандиозное, оно связано вот с таким вот, может быть, движением души. У святых отцов есть такое поразительное высказывание. Вот человек, допустим, ищет славы, да, он затрачивает великие усилия для того, чтобы прославиться, вот, и великие трудности, великие испытания, и великий риск он кладет на это, да, что значительно делает, но, и может он как-то прославится, но вся его слава, в конце концов, останется тщетна, пройдет несколько поколений, все его забудут. А смирившийся хоть чуть-чуть приобретет то же самое без всяких усилий, и будет слава его вовеки, никогда она не погаснет. Вот. Видите, удивительно. Ну, вот. То есть без риска, без усилий, без каких-то, так сказать, значительных затрат, вот. То есть вот это движение души, оно настолько ценно вообще пред Богом, вот, что слава смирившегося во много крат превышает вот эту славу желающего, так скажем, прославиться вот такими, так сказать, великими делами. Как сказано в Библии перед потопом, говорит, и были, говорит, там вот эти титаны, герои, и говорит, дела их были великие, вот, все были славные люди, издревле великие. Вот, и вся их, значит, слава обратилась в глину, и ничего мы не помним. До сих пор археологи находят остатки такие необычных зданий, да, так сказать, там, каменных, так сказать, этих, и кто их строил, зачем он строил, и ничего никто не знает, и не узнает. Вот. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». Вот. Потому что, конечно, человек быстро отключается. Вот. То есть, такие вещи, они, ну, трудно вмещаются. «Без притчи же не говорил им и ученикам, наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они отпустили народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки. Поднялись великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнилась водою. Он же спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему». Ну, я здесь долго не буду останавливаться, уже мы и так много чего наговорили. Вот. Смысл этого действия, он, в общем-то, прозрачен, да. То есть это тоже притча. Человек постоянно, в общем-то, стужаем над этими бурями внутренними, которые его, скажем, бьют. И мы знаем, что, ну, попробуйте остановить злобу или вражду, если вас уязвили или обидели, или, так сказать, как-то вас там зацепили, переехали, вы знаете, что возникает буря возмущения, да, вот она сейчас фонтанирует, этот фонтан, так сказать, там, моча в голову бьет там и так далее. И внутренний диалог начинает, человек начинает спорить с этим человеком, и вот такая, в общем-то, вот этот, и, ну, в общем-то, на самом деле силы у человека никогда нету, это все дело остановить. Вот. И, в общем-то, в данном случае речь идет именно о верующих, людях, да. А как бы Бог как бы спит, да. Человек попадает в бурю, вот в этом, его как бы Бога нету. И вот она молитва. Человек должен разбудить Бога. Да, да, к корме подойти и сказать, что ж ты спишь, что ж мы ж тут тонем, погибаем, не видишь, что ли, уже полная лодка этой воды, страшно, жуть. Ну вот. И он запретил ветру и море. То есть кто, люди, которые, да, испытывают этот момент помощи Божией, вот, конечно, то есть мгновенно наступает вообще тишь, то есть великая тишина, то, что с Творцом называется стихия, да, то есть тишина, покой. Внутренний мир успокаивается вдруг. Вот. Вообще это, конечно, как это, значит, это движение души, как человек делает, это тоже тайна между Богом и человеком, но оно, так сказать, возможно, да, и делается великая тишина, да, в этот момент. То есть, конечно, ощущение у человека достаточно сильное в этот момент. Значит, и сказал, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Вот. То есть фактически, да, по вере человек до такого состояния даже не допускает. Вот. То есть когда начинается какой-то, то есть он даже начинает приражение вот этого, так сказать, человек сразу это останавливает, да. Ну как останавливает, да, то есть человек либо сразу смиряется, вот, ну правильно сказали, да, да еще хуже, да. И все, никакой бури вообще не будет, да, то есть пробоя не будет. Вот человек нырнул просто и все это. Еще и ваш противник умилится, если вы это, так сказать, в таком состоянии будете, сказать, как ты хорошо сказал. Да еще хуже, если бы я тебе добавлю даже. Ну, вот. А кто так может? Ну что проще, да? Никто так не может, потому что человек уязвлен, начинает возражать. Так сказать, я такого слышу. А ты кто такой?
Как ты могла?
Как ты? Ты же ест хоть это, да. Вот. Ну, и одновременно, понимаете, тут с одной стороны человек, да, как бы ныряет, а с другой стороны он, так сказать, это же мудрость, человек видит, что сам его обличающий, он сам находится в состоянии, в общем-то, болезненном, вот. И человек, он даже готов, то есть тот его обличает, а обличая бы хочет пожалеть этого человека, да, ну, что ж тебя так разнесло-то, вот, ох, ой-ой-ой, вот. Хотя тут, конечно, не должно быть некоторой с иронией, как говорят, а вошь как колбасит, а? Ну, ну, иди с Богом. Да, то есть искренне жалость человеку, да? Вот, а то, может быть, и злорадство, да, вот, сказать, вот. Хотя, ну, что, сказать, да, а мне по барабану, я в танке. Вот, это, конечно...
А тебя
доделали. Да, да, на самом деле, да, просто человек... И вот эта вот, да, великая тишина, она, да, действительно, то чаемое... И то, что происходит, когда душа с Богом соприкасается, это, ну, свойство уже веры, свойство возрастания зерна, так скажем, вот, которое мы приняли в себе. И убоялись страхом великим, это апостол имеется в виду. Вот этот момент, конечно, уже интересен, да, то есть, когда то, чем мы не управляли никогда, вдруг становится управляемым, вот, и действительно вот, ощущение, как по водам ходишь, то есть, ну, страсть, она есть страсть, она захватывает человека, несет, и человек ничего не может поделать. И вдруг он начинает владеть. То есть он, если раньше он хватал эту колбасу, он знал, что он ничего не сделает, пока он ее не сожрет. Вот. И вдруг он так, ха-ха, колбаса. Раз, ой, даже это как так возможно. Вот. И это, конечно, и тут страх великий, да, потому что как это, как сказать, тоже, да, этот, кто управляет этим морем нашим. Тоже это, что и ветер, и море повинуются ему. То есть даже мысли, да, ветер и наш внутренний мир. Вот, то есть на ход помыслов, которые тревожат нас, вот, ими может управлять только, конечно, Божья сила. А Божья сила, она пропорциональна вере в Бога. То есть вот такое вот, в общем-то, такая вот глава, да, которая связана именно с тем, что Господь начал сеять, да, и, соответственно, те люди, которые вокруг него, они начали получать вот эти семена, плода, да, и все самое важное, что, понимаете, что пророки, они говорили о том, что Бог будет сеять, но на самом деле Бог не сеял. до Христа. Вот, то есть все, весь Израиль, они там, может, с кем-то угодно считали, что они там пшеница Божья чистая, но они были только, они еще в закромах, так сказать, никакой возможности не было, так сказать, чтобы вера в них, то есть веры не было в Израиле. Вот. И Христос пришел именно в обличение этой веры и в явление этой веры. И вот он начал собирать то, что есть у вас вера или нет. Вот он, то есть он и начал сеять реально. И реальное положение казалось очень грустным в итоге. Да? То есть специально народ готовили много-много веков к пришествию Бога. Ну, вот. Он оказался совершенно не готов в этом плане. Да. Ну, то есть вот такая вот картина, она маслом, как говорится, она вот перед нами стоит. Вот как раз мы. Так, есть у кого какие замечания? Вопросы, предложения? Ну тогда все.
Все.